Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Приветствую всех, кто сейчас на волнах нашей радиостанции. У микрофона Светлана Баринова. И мы продолжаем серию программ в рамках марафона за безопасность дорожного движения. Возможно, для кого-то прозвучит очень страшно врач-нарколог. И тем более прозвучит страшно, когда людей ставят на учет к психиатру-наркологу. Так, друзья мои, я думаю, не стоит этого бояться. Сегодня мы объясним, почему и вообще, как водители могут быть связаны непосредственно с наркологическим диспансером. Сегодня об этом поговорить мы пригласили в гости заместителя главного врача по медицинской части, врача-психиатра-нарколога Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия, республиканский наркологический диспансер Чертанова Анатолия Михайловича. Анатолий Михайлович, здравствуйте.
Доброго дня.
Очень рада видеть вас сегодня. Тема у нас интересная, насущная. Итак, давайте мы начнем нашу беседу, да, и расскажем нашим слушателям о том, что же такое это вот такое значимое мероприятие медицинское освидетельствование. Скажите, пожалуйста, когда его нужно проходить, для чего вообще оно нужно?
Ну, нужно сказать, что медицинское освидетельствование – это процедура, которую проводит вообще, в принципе, любой врач, да, не только врач-психиатр-нарколог, потому что не в каждом районе мы можем найти врачей данной специальности, а регламентировано определенным приказом. И, конечно, здесь надо разделить, наверное, больше, что у нас есть освидетельствование как водителей, так и не водителей, да, мы, наверное, будем больше касаться водителей.
Да. Но вы можете рассказать вполне, что и так есть.
Да, медицинское освидетельствование, то есть оно проводится как в отношении лиц, управляющих транспортным средством, так и лиц, которые не управляют транспортным средством. Вот. Основная задача, конечно же, определить, в человек в состоянии опьянения или не в состоянии опьянения в данном случае. Вот. Только и всего, то есть с этой целью.
Угу. Ну, так как у нас, в принципе, передачи делаются в рамках марафона за безопасность дорожного движения, да, мы, конечно же, будем касаться тех случаев, когда, ну, медицинское освидетельствование проходит именно водителем. Вот скажите, пожалуйста, медицинское освидетельствование, что может выявить? Мы все время говорим про алкоголь, но что еще может вот выявить?
Ну, как я уже сказал ранее, да, то есть сама по себе процедура освидетельствования подразумевает определение не выявления какого-то вещества, а определение состояния, состояние опьянения. Состояние опьянения у нас может быть как алкогольное, так и наркотическое, так и от любого другого вещества, которое способно вызвать данное состояние опьянения. То есть у нас, я оговорился, да, то есть добавлю, что у нас есть дополнительные вещества, которые также могут вызывать состояние опьянения.
Вот о дополнительных веществах, да, давайте немножечко поговорим далее. Вообще меня очень интересует вопрос медицинских или лекарственных препаратов. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо группы, может быть, препаратов, к которым нужно относиться с осторожностью к употреблению, соответственно, этих препаратов, с осторожностью и большой внимательностью перед тем, как садиться за руль?
Вообще хотелось бы сказать, наверное, обратиться к слушателям, чтобы... Если не уверен, перед тем, как планируете садиться за руль, лучше никакие лекарственные препараты не принимать. Но это факт, уже подтвержденный, вот, дабы не было никаких последствий. Вообще, в принципе, да, у нас в законодательстве определены наркотические средства, также есть психотропные препараты, сильнодействующие и ядовитые, вот, в отношении которых однозначно будет, ну, скажем так, установлено состояние опьянения, если они будут выявлены при медицинском освидетельствовании. Но есть еще ряд других лекарственных препаратов, которые не входят в эту группу, но способны вызывать снижение концентрации внимания, седатировать или, так скажем, которые вызывают некоторую заторможенность. Поэтому в отношении них тоже стоит быть осторожным. Но фактически всегда лечащий доктор, когда назначает лекарственные препараты, он должен проговаривать об этом, что перед тем, как садиться за руль, лучше не употреблять данные лекарственные препараты.
Ну и вообще, я думаю, стоит сказать о том, что лекарственные препараты желательно в самоволочку, как это говорится в простонародье, да, не употреблять. Лучше всегда консультироваться с врачом, потому что, знаете, вот это вот мне бабушка сказала, мне мама посоветовала, и там вот тетя с третьего подъезда шестого дома, да, и она тоже вылечилась именно этим препаратом. Я думаю, это не должно правильно работать, да, когда ты, ну, когда ты не медик, и ты не понимаешь, что в составе.
Да, безусловно. То есть, когда вы принимаете лекарственные препараты, лучше, чтобы они были только по назначению лечащего врача. И в данном случае, в принципе, если вы управляете транспортным средством, даже, может быть, редко управляете транспортным средством, то есть просто съездить до дачи или так далее, все-таки есть смысл даже сейчас, уже после нашего, получается, эфира, поинтересоваться у своего лечащего доктора, могу ли я принимать данные лекарственные препараты перед тем, как сажусь за руль.
Но это уже, наверное, самые ответственные водители так вообще должны делать. Но и я надеюсь, они так делают, потому что это правильно. А какие самые серьезные последствия могут вот группы препаратов, да, к которым нужно с осторожностью относиться, какое воздействие самое серьезное могут оказать на водителя они?
Смотрите, какая ситуация вообще в отношении лекарственных препаратов. Такое ходит понятие среди водителей, что это же лекарственный препарат, соответственно, я могу управлять транспортным средством. Извините, у нас есть лекарственный препарат, препараты, которые не воздействуют на водителя, а есть лекарственные препараты, которые способны вызывать снижение концентрации внимания, а это, собственно, то, чем основным пользуется водитель, да, то есть он постоянно во внимании. Вот. Соответственно, у нас увеличивается время реакции. Это может привести к самым печальным последствиям, то есть может пострадать как сам водитель, так и его пассажиры и другие лица, участвующие в ДТП.
Мы эту тему продолжим. У меня еще много вопросов к вам, Анатолий Михайлович. Но сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза, поэтому, дорогие радиослушатели, вы оставайтесь на волнах нашей радиостанции, не переключайтесь, и мы продолжим разговор буквально через несколько минут.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Случайно повстречались и друг другу улыбнулись, улыбнулись.
Чашка кофе в баре за углом, на салфетке ручкой телефон.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Друзья, мы снова в эфире. Я напоминаю о том, что микрофон, как всегда, для вас Светлана Баринова. И в гостях в нашей студии сегодня заместитель главного врача по медицинской части, врач-психиатр-нарколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия, Республиканский наркологический диспансер Чертанов Анатолий Михайлович. Сегодня с Анатолием Михайловичем мы разговариваем о медосвидетельствовании, такой важной процедуре, которая может и доказать, что водитель был неправ и нарушил правила, сел в состоянии алкогольного или наркотического опьянения за руль. Но медосвидетельствование также может вас еще и защитить. То есть, если вы считаете, что вы абсолютно правы, и, возможно, тот же прибор алкотестер, он показал неверные цифры, вы можете себя защитить, вы можете самостоятельно пройти медосвидетельствование. Но об этом мы поговорим сейчас подробнее. Соответственно, у специалиста мы сейчас просим. Анатолий Михайлович, давайте подтвердите или опровергните опровергните, пожалуйста, мою информацию. Может ли человек самостоятельно обратиться в медицинское учреждение за медосвидетельствованием?
Светлана, я уже говорил, в принципе, сама по себе процедура медицинского освидетельствования, она одна и та же, в принципе, в целом. Но есть существенное различие между лицами, которых доставили сотрудники ГИБДД, то есть лица, управляющие транспортным средством, да, и тех, кто является, ну, условно их назовем, пешеходы. Вот. Ситуация следующая. То есть, если сотрудник ГИБДД привез такого человека на освидетельствование, она будет существенно отличаться от той процедуры, если потом уже человек самостоятельно обратился.
А чем существенно отличаться будет? В чем отличие?
В порядке проведения медицинского освидетельствования. То есть, лицо, которое управляет транспортным средством, а там идет определение, ну, то есть, это уже тонкости получается, да, то есть, это определение на содержание этанола, то есть, там всем водителям в обязательном порядке берется биологическая жидкость, это моча или кровь, для определения психоактивных веществ в организме. То есть, вот так. Там, где человек самостоятельно пришел уже, там процедура будет несколько отличаться чуть-чуть. То есть, там есть определенные показания для забора биологической жидкости, соответственно, то есть, получается, не в том объеме. Я думаю, что, ну, если мы сейчас говорим, соответственно, наверное, в суде будет все-таки рассматриваться первый акт, когда его привезли в качестве водителя, чем нежели, когда он самостоятельно обратился. Я просто к чему это говорю? К тому, что если вас остановили сотрудники ГИБДД, и они подозревают состояние опьянения и предлагают вам пройти медицинское освидетельствование в медицинском учреждении, соответственно, я думаю, что от этой процедуры не стоит отказываться, потому что если вы откажетесь, а потом самостоятельно придете, это будет рассматриваться в суде уже в другом порядке. И я бы хотел добавить, что, в принципе, водитель вправе отказаться от освидетельствования сотрудниками ГИБДД, но не вправе отказаться от медицинского освидетельствования.
Мы знаем, что у алкотестеров есть погрешности. Смотрите, есть такой интересный вопрос и интересные цифры, которые как 0,16. Как мы выражаемся, да, что это допустимая норма промилле. Нас не раз в эфире уже поправляли сотрудники госавтоинспекции, да, и объясняли, что недопустимой нормы. Недопустимая норма 0,16 – это именно та цифра, с которой начинается правовая ответственность уже человека, да, водителя. Так вот, во-первых, мне очень интересно, промилле мы все время говорим, это вот в обиходе у нас витает это слово постоянно в воздухе. Скажите, пожалуйста, мы вообще правильно выражаемся? Действительно в промилле вот непосредственно измеряются эти циферки?
Да, Светлана, хороший вопрос. Когда я слышу, когда выражается промилле, но, честно, как специалист, немножечко режет это слух. Вообще, в принципе, все наши аппараты, алкометры, они измеряются в миллиграммах на литр содержания этанола в выдыхаемом воздухе. И еще один момент есть. Я бы, наверное, сказал, что по 0,16 миллиграмм на литр, то есть цифра 0,16, она является еще нормой. Что такое норма? Ну, фактически, это даже не норма, а суммарная погрешность, куда входят и погрешность аппарата, который все-таки допускается, да, и особенности организма того человека, которого, в отношении которого проводится это освидетельствование. Потому что все мы знаем, что есть ряд заболеваний, которые в той или иной мере могут вызывать повышенное содержание, так скажем, внутреннего эндогенного алкоголя, да, то есть того естественного алкоголя в нашем организме. Вот, все-таки он присутствует, пусть даже в маленьких цифрах. Вот, и он вот в эту погрешность как раз и входит. Это слово «норма», наверное, нельзя тоже назвать. Вот. А есть еще единица измерения граммы на литр. Это единица измерения содержания этанола в крови.
Это уже когда в клинических условиях проверяется,
да? Это уже когда при медицинском освидетельствовании производится забор биологической жидкости, да, то есть в данном случае крови, о крови мы говорим, и единица будет измерение грамма на литр. Но тоже, если подводить, да, то есть это, если о норме сейчас говорим, чтобы ориентироваться на цифры, 0,3 грамма на литр.
Угу. Ну, кстати, так как мы, да, затронули эту тему, мы сразу же можем сказать с нашим слушателем о том, что будут разниться цифры. Вот примет освидетельствования используется цифра 0,3. А вот когда непосредственно алкотестером, да, проверяют водителя, когда сотрудники госавтоинспекции останавливают водителя, там уже циферки 0,16. Пугаться не надо, мы только что объяснили, да, 0,16, когда
выдыхаемый воздух,
да, действительно, 0,3. Это когда уже непосредственно в крови вычисляется.
Я бы хотел добавить еще. Зачастую многие водители, да, то есть при медицинском освидетельствовании очень часто требуют: берите кровь. Хотелось бы тоже сказать об этой вещи, что в порядке о медицинском освидетельствовании, то есть то, чем тем правилам, которым руководствуется врач, проводя данную процедуру, в обязательном порядке измеряется содержание этанола в выдыхаемом воздухе точно так же алкометром, примерно таким же, какой у сотрудников ГИБДД, да, в принципе. И кровь, она будет в данном случае браться в исключительных случаях. То есть там есть свои моменты.
Ну, в любом случае, есть протокол, да, по которому вы работаете, поэтому... Да. Но это тоже, на самом деле, интересно, и я думаю, полезно знать. И вот последний в нашем блоке, наверное, вопрос на сейчас, да, затем мы уйдем на музыкальную паузу. Вы говорили ранее, да, выше указывали о том, что есть вот заболевания, при которых может в организме эндогенный алкоголь выделяться, да? Мы не будем говорить про название этих заболеваний. У меня просто вопрос, скажите, пожалуйста, а если у человека такая болезнь, нужно ли ему, вот он водитель, да, нужно ли ему возить с собой вместе со всеми документами такую справочку? Или его все равно, вот он предъявил госавтоинспекции эту справочку о том, что у меня имеется такое заболевание, поэтому, возможно, погрешности, да, связаны с моим заболеванием. Его в этом случае все равно заберут на медосвидетельствование, если у него есть это заболевание водителя?
Ну, я бы хотел бы озвучить, на самом деле, это ни для кого не секрет, если даже вот попытаться поискать на просторах нашего интернета, да, то есть заболевание чаще всего это желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Вы знаете, как говорят наши научные умы, то есть в данном случае справка не требуется. Как раз цифра 0,16, она подразумевает, что человек даже при самых высоких цифрах, при его заболеваниях, то есть он будет входить в эту погрешность.
То есть нет, в принципе, таких заболеваний, которые покажут выше 0,16.
Да,
это мы сейчас сказали для того, чтобы некоторые хитрюги не подумали, что ага, а я могу списать на заболевание. Нет, друзья мои, не получится, потому что все это регламентировано, и обмануть никого у вас не получится. Мы продолжим наш разговор, потому что еще впереди несколько интересных вопросов у нас, что касается учета в наркодиспансере. Мы эти вопросы уже зададим Анатолию Михайловичу после музыкальной паузы, поэтому, дорогие радиослушатели, будьте с нами, оставайтесь, не переключайтесь, мы вернемся в эфир буквально через несколько минут.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Высохли фонтаны, лето кончилось нежданно, желтые тюльпаны даришь, как ни странно, знаешь ты сам, как жесток этот прозрачный намек. Желтые тюльпаны, оу-о, желтые тюльпаны, желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой утренней звезды, утренней звезды. Желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы. Желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, о-о, строгие цветы, о-о, строгие цветы.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».
Дорогие друзья, мы вернулись в эфир. Давайте для тех, кто к нам только что присоединился, и напомню еще для тех, кто с нами с самого начала нашей передачи, о том, что в гостях сегодня в нашей студии заместитель главного врача по медицинской части, врач-психиатр, нарколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия, Республиканского наркологического диспансера Чертанов Анатолий Михайлович. Сегодня мы обсуждаем интересную, важную и полезную тему. Это медосвидетельствование. Ну, в принципе, мы сегодня уже разговаривали много о том, что вообще это, для чего это делается, мы поняли. Да, мы уже даже поговорили о том, что, друзья мои, промилле – это устаревшее понятие. Так что будьте современными, не используйте это слово. Вот, ну давайте мы с вами продвинемся дальше. У нас, в принципе, уже последний блок нашей передачи. И давайте сегодня мы поговорим еще о такой интересной вещи, как учет в наркологическом диспансере. Вообще звучит страшно, честно. Вот, например, для меня, я бы не хотела попасть на учет, да, в наркологическом диспансере. Давайте мы, в принципе, Анатолий Михайлович, наверное, охарактеризуем. Во-первых, вот постановка на учет в наркологическом диспансере. За что могут поставить человека на учет в вашем учреждении?
Слово «учет», да, действительно немножечко страшно звучит, даже для меня, для самого. И если вы спросите, в принципе, любого психиатра-нарколога, да, то есть не обязательно в Карелии, где-то в какой-то другой части нашей большой страны, но, наверное, многие наркологи сказали, а нужен ли он нам. Хотя на самом деле действительно это так. Что такое учет? Где-то до 2015 года я могу сказать, что учет – это был как статистическая единица, да, то есть такая, учитывали случай заболевания и, соответственно, наблюдали человека, смотрели, ограничили его. Да, безусловно, с выходом новых приказов, новых нормативно-правовых актов у нас немножечко все поменялось и разделилось. И, пользуясь, наверное, случаем, хотелось бы такую разъяснительную, как бы, вещь сказать, как есть понятие статистический учет, когда мы учитываем случай заболевания, а есть понятие диспансерное наблюдение. Это несколько другая, иная вещь, когда такое заключается своего рода договор, то есть это процедура добровольная, заключается договор между пациентом и врачом, причем на динамическое наблюдение для подтверждения его ремиссии, его трезвости или чистоты еще, то есть можно так сказать, да, и забегая вперед уже, согласно тем же приказам, которыми врач пользуется, работает, после подтверждения 3 лет ремиссии, соответственно, у человека наступает, ну, так скажем, зеленый свет в отношении управления транспортом, владения оружием, трудоустройством.
И вот мы, кстати, подобрались к вопросу, который бы мне хотелось задать. Соответственно, давайте сразу же, так скажем, ограничим эти рамки. Во-первых, есть ли какой-либо срок, когда вот вас поставили на учет в наркодиспансере, или это бессрочно, то есть пока у вас не пройдет ремиссия? Просто вы сказали про 3 года.
Да, да. Смотрите, какая ситуация. Вообще, так как я говорил про заболевание, соответственно, мы говорим сейчас, что на статистический учет и вообще в принципе даже под диспансерное наблюдение попадают лица, имеющие наркологическую патологию. То есть человека, которого привезли на медицинское освидетельствование, это не значит, что он еще болен какой-то наркологической патологией. А любая наркологическая патология, она либо, ну, либо подтверждается, либо опровергается после консультации и обследования у врача-психиатра-нарколога. Вот только так. Соответственно, все лица, находящиеся на статистическом учете, это имеющие наркологическую патологию. Фактически это пагубное употребление и зависимость.
Угу. Тогда смотрите, вот, допустим, человека поставили на учет. Вот он на учете, соответственно, правильно ли я понимаю, что пациент должен приходить и, грубо говоря, отмечаться у врача? Или все, поставили на учет, там, может быть, придет, может, там, он не сходит к врачу еще раз, и неважно, там, когда-нибудь эти 3 года пройдут, и все, и меня автоматически снимут с учета. Какая здесь ситуация? То есть, или есть какие-то строгие правила, если вас ставят на учет, там, я, допустим, правило номер 1, ты должен отмечаться там раз в месяц, раз в 2 месяца, да, и, допустим, там правило номер 2, тебя через 3 года снимают с учета или, наоборот, не снимают при каких-то условиях. Вот чуть-чуть более подробно можете рассказать,
да, об, конечно,
этой ситуации?
Смотрите, вообще, в принципе, я разделил уже, да, пагубное употребление и зависимость. Пагубное употребление – это, в принципе, диспансерное наблюдение в течение 1 года. Когда мы говорим о зависимости, об алкогольной, наркотической, либо какой-то иной другой, соответственно, мы говорим о сроке 3 года. Это не значит, что человек грубо говоря, попал в поле зрения врача-психиатра-нарколога, подписал согласие на диспансерное наблюдение, и через 3 года он снимается. Нет. А согласно действующему законодательству, то есть, в принципе, это процесс наблюдения, подтверждения его, его чистоты, его трезвости. Вот, соответственно, человек должен посещать врача-психиатра-нарколога. Первый год это, как правило, не реже 1 раза в месяц, если врач-психиатр-нарколог скажет, что необходимо чаще, потому что здесь идет консультирование, консультирование других специалистов, такой комплексный подход, мультибригадный, я даже скажу. Вот, обследование, ну, соответственно, назначаются даже какие-то препараты, потому что мы говорим здесь не о хулиганстве, не о распущенности, мы говорим о заболевании. То есть люди действительно реально страдают. И болеют далеко не плохие люди. Это надо расценивать как обычное заболевание, в принципе, которое требует диспансерного наблюдения, динамического наблюдения и обследования. Да?
И лечение.
И лечение, конечно, безусловно. Второй год – это посещение не реже 1 раза в 2 месяца. И третий год – не реже посещение 1 раза в 3 месяца, соответственно. И потом решением врачебной комиссии, если все хорошо было, и действительно человек был в трезвости, в чистоте, мы говорим о том, что у него есть ремиссия, да, то есть зависимость от хронического заболевания неизлечимая, это нужно понимать. Вот, тогда человек снимается с диспансерного наблюдения, в данном случае, вот, с соответствующими рекомендациями. Если человек начал ходить, потом по каким-то причинам перестал ходить, и потом пропал на 10 лет, даже есть такие, а потом приходят, когда-то они решили пройти там комиссию на водительские права, да, то есть их врач-психиатр-нарколог ограничил, говорит, извините, у вас есть заболевание, у вас не подтверждено ремиссия, вы знаете, но здесь в любом случае придется подтверждать свою ремиссию в течение 3 лет обязательно.
Тогда, смотрите, уже у нас передача потихонечку подходит к концу, да, и у меня есть такой достаточно, я думаю, важный вопрос. Во-первых, давайте сразу определимся, что если человека ставят на учет непосредственно в наркологический диспансер, естественно, за руль ему уже не сесть. То есть у него уже четкое противопоказание к управлению транспортом. Вот у меня вопрос. Давайте мы, в принципе, мусолить, как говорится, не будем. Вот его поставили на учет, значит, он 3 года, он отмечается исправно, он старается исправить эту ситуацию, он старается вылечиться, да. И да, у него вроде получается, все, он там в стадии ремиссии, все хорошо, и он не прогуливал врача. Вот через 3 года, да, вы уже ранее говорили про этот зеленый свет, через 3 года его, ну, по показаниям, его снимают с учета. То есть ему после этого можно уже получить обратно, то есть восстановиться в правах, да, на вождение. Вопрос, какие документы нужно собрать человеку для того, чтобы получить права? Ведь это же не просто выписался там, потому что ты болел, я не знаю, ОРВИ или ОРЗ. Это был учет в наркологическом диспансере. Или вообще не нужно собирать, и, я не знаю, там автоматически передаются какие-то у вас данные о том, что человек снят с учета, ему можно получать водительские права. Нужно самостоятельно собирать документы или нет человеку, которого сняли с учета в наркологическом диспансере?
Я немножечко, конечно, тут поправлю. Вообще, в принципе, если человек попал с заболеванием в поле зрения врача-психиатра-нарколога, я, наверное, рекомендую таким лицам как можно раньше согласиться на диспансерное наблюдение. Только при таких условиях вы будете иметь право в последующем, после подтверждения ремиссии, пройти комиссию и получить в последующем права. Да? После стойкой ремиссии, после подтверждения, человек снимает с диспансера наблюдения, и, как правило, он проходит комиссию. Здесь стандартные документы, то есть ничего более. Единственное, что у врача-психиатра-нарколога будет вся информация о том, что данное лицо страдает заболеванием, но снят с диспансера наблюдения в связи со стойкой ремиссии и подписывает, что он годен. В данном случае и все.
Хорошо. Спасибо большое за достаточно емкие ответы, потому что я надеюсь, что мы пролили хотя бы небольшой маломальский свет в этой огромной теме, да, но для наших радиослушателей, для кого-то, может быть, это полезно, хотя я желаю всем, чтобы все-таки, вы простите, пожалуйста, Анатолий Михайлович, но я желаю, чтобы наркологический диспансер все как-то обходили все-таки стороной, по крайней мере, не попадали туда вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Итак, можно, я думаю, как говорится, под конец нашей передачи, Анатолий Михайлович, вот буквально несколько слов, да, для конечно, наших конечно. Радиослушателей.
Хотелось повториться, наверное, да, то есть, если вы не уверены в приеме каких-то препаратов, то есть, будут они действовать, не будут, и потом может вам в перспективе грозить чем-то это при прохождении медицинского свидетельства, ну, наверное, не принимать. Есть смысл, конечно, проконсультироваться со своим лечащим врачом в отношении управления транспортным средством, но и хочется, конечно, пожелать всем здоровья, здоровье, да, в данном случае, умеренность. И знаете, что врачи-психиатры, наркологи – это такие же врачи, которые занимаются лечением, да, и мы свое, так скажем, направление немножечко избрали в сторону профилактики. Соответственно, мы занимаемся не только лечением, но и профилактикой. Профилактикой заболеваний, так скажем, наркологического профиля. То есть это работа со здоровыми людьми.
Ну и, как говорится, не стесняйтесь обращаться, да, если вдруг у вас проблемы.
Да, если есть какие-то вопросы. Нет, ну логично, конечно же, если у меня, к примеру, болит зуб, да, или что-то, я иду на консультацию к стоматологу. Здесь я порекомендую всем, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, Республиканский наркологический диспансер. На консультацию вы можете обратиться по адресу улица Гоголя, 23А. И хотелось бы добавить, сам факт обращения в Республиканский наркологический диспансер — это не значит постановка на какое-то такое страшное слово учет, диспансер наблюдения.
Это обычное обращение за помощью, да?
Да. Хорошо. Вот.
Да, спасибо большое, дорогие друзья. Время нашего эфира, оно, к сожалению, подошло к концу. Для вас, как обычно, у микрофона была Светлана Баринова. И напомню, что гостем нашей студии сегодня стал замечательный человек, профессионал своего дела, заместитель главного врача по медицинской части, врач-психиатр, нарколог Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия, Республиканского наркологического диспансера Чертанов Анатолий Михайлович. Анатолий Михайлович, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
Спасибо вам.
Ну и, дорогие друзья, с вами я буду прощаться. Безусловно, я желаю вам и вашим близким здоровья. На сейчас я буду с вами прощаться, но вы же знаете, что это ненадолго, потому что мы с вами услышимся в следующих передачах. Всем до свидания.
Марафон безопасности дорожного движения на радио «Дача».